Так как частные условия чувственности мы можем сделать лишь условием возможности явлений вещей, но не условием возможности самих вещей, то имеем полное право сказать, что пространство охватывает все вещи, которые являются нам внешне. Но мы не можем утверждать, что оно охватывает все вещи сами по себе, независимо от того, созерцаются ли они или нет, а также независимо от того, каким субъектом они созерцаются. В самом деле, мы не можем судить о созерцании других мыслящих существ. Подчинены ли эти существа тем самым условиям, которые ограничивают наше созерцание и общезначимы для нас? Если мы присоединим ограничение суждения к понятию субъекта, то наше суждение станет безусловно значимым. Суждение, что все вещи находятся друг подле друга в пространстве, имеет силу, когда эти вещи берутся ограниченно, как предметы нашего чувственного созерцания. Если я присоединю это условие к понятию и скажу, что все вещи, как внешние явления, находятся друг подле друга в пространстве, то это правило получит общую значимость без всякого ограничения. Итак, наше истолкование показывает нам реальность, то есть объективную значимость пространства в отношении всего, что может встретиться нам вне нас как предмет, но в то же время показывает идеальность пространства в отношении вещей, если они рассматриваются разумом сами по себе, то есть безотносительно к свойствам нашей чувственности. Следовательно, мы сохраняем эмпирическую реальность пространства в отношении всякого возможного внешнего опыта, хотя признаем трансцендентальную идеальность его, то есть, что пространство есть ничто, как только мы отбрасываем условия возможности всякого опыта и принимаем его за нечто лежащее в основе вещей самих по себе. Страница 54. Но следует также сказать, что кроме пространства нет ни одного другого субъективного и относящегося к чему-то внешнему представления, которое могло бы считаться априори объективным. В самом деле, ни из одного такого представления, в отличие от созерцания в пространстве, это параграф 3, нельзя вывести априорные синтетические положения. Поэтому им, строго говоря, нельзя приписывать никакой идеальности, хотя они сходны с представлением о пространстве в том, что принадлежат только к субъективным свойствам данного вида чувственности, например, зрения, слуха, осязания, через ощущение цвета, звука и теплоты. Однако, будучи только ощущениями, а не созерцанием, они сами по себе не дают знания ни о каком объекте и меньше всего дают априорное знание. Примечание 27. Вместо этого абзаца в первом издании дано следующее. Цитирую. Вот почему это субъективное условие всех внешних явлений нельзя сравнивать ни с каким другим условием. Приятный вкус вина не принадлежит к числу объективных определений вина, следовательно, объекта, рассматриваемого даже как явление, а принадлежит к частным свойствам чувств того субъекта, который пьет это вино. Цвета – это не свойства тел, в созерцание которых они входят. Они – суть лишь модификации чувства зрения, подвергающегося некоторому воздействию света. Пространство же, как условие внешних объектов, необходимо принадлежит к явлению или созерцанию их. Вкус и цвета вовсе не необходимые условия, единственно при которых предметы могут стать для нас объектами чувств. Они связаны с явлением только как случайно присоединенные действия особой организации. Поэтому они также не априорные представления, а основаны на ощущении. Приятный же вкус даже на чувстве, то есть удовольствие и неудовольствие, как действие ощущения. Ни у кого также не может быть априорного представления о каком-нибудь цвете или вкусе. Пространство, наоборот, относится лишь к чистой форме созерцания. Следовательно, не заключает в себе никакого ощущения, то есть ничего эмпирического. И все виды и определения пространства могут и должны даже представляться априори, если должны возникать понятия форм и отношений. Только благодаря пространству возможно то, что вещи – суть для нас внешние предметы. Конец цитаты. Конец 27-го примечания.